Доброго времени суток. С вами Анатолий Талалакин, постоянный ведущий информационно-образовательного проекта «Основы системной биорегуляции». Причиной записи сегодняшнего внеочередного подкаста послужили два комментария от Алекса. В первом комментарии Алексей пишет: «Нигде не встречал информацию про выработку ГАМК и серотонина микрофлорой кишечника». Стоп. По поводу серотонина. О микрофлоре речи не шло, если вы внимательно слушали. Серотонин – это биогенный амин, содержащийся главным образом в тромбоцитах, но от 80 до 95% его количества в организме синтезируется и хранится в энтерохромофильных клетках желудочно-кишечного тракта. В этих клетках значительная часть серотонина адсорбируется тромбоцитами и поступает в кровеносное русло. В большом количестве этот амин локализуется в ряде отделов головного мозга. Его много в тучных клетках кожи, он обнаружен также во многих внутренних органах, ну, в том числе в различных эндокринных железах. Он оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру сосудов, ну и, конечно, кишечника. Недостаточность серотонина лежит в основе функциональной кишечной непроходимости. Про гамко-микрофлору я расскажу чуть позже, а пока давайте вернемся к комментариям. Далее Алексей безапелляционно заявляет следующее. Диагноза дисбактериоз не существует. И дает ссылку на сомнительную статью Валерия Самойленко, суть которой сводится к следующему. Дисбактериоз. Нет ни такого заболевания, ни состояния, которое могло бы иметь отношение к понятию, ни необходимости его искать, ни необходимости его лечить. Вот еще. От количества и состава микробных колоний ничего не зависит. И это второй вывод нашей беседы, говорит он. Откуда такая самоуверенность, а? А дальше, ну даже вообще смешно читать, ей-богу. Применение антибиотиков не влечет за собой каких-либо расстройств и не требует дополнительной коррекции микробного баланса. Каково? Но беда даже не в том, что Валерий позволяет себе делать подобные заявления. Все более драматично. Дисбактериоз – термин, избитый до неприличия. Но мало кто даже из клинических врачей понимает всю глубину проблемы. И дело тут не в том, что диагноза дисбактериоз нет. Ну да, это лабораторное понятие. Истинная же проблема кроется во взаимоотношениях между микрофлорой и макроорганизмом, в регуляции взаимоотношений между биотой и стенкой кишечника. Это либо дружественный симбиоз, либо взаимная агрессия. Отсутствие согласия между микрофлорой и организмом человека – это, конечно, не диагноз, но болезнь зарождается там, где нарушается равновесие. Все, кто не желает обременять свой мозг серьезной информацией, сейчас же может нажать на стоп. Цель данного проекта – информационно-образовательная, а не развлекательная. Лишние покинули аудиторию? Тогда продолжим. Итак, человек и микрофлора. Механизмы взаимодействия и сосуществования. Макроорганизм и его микрофлора представляют собой открытую систему, между подсистемами которой и окружающей средой происходит циркуляция материальных потоков, энергетический обмен, а также обмен информацией. Первый поток включает элементный обмен, то есть обмен углеродом, водородом, азотом, другими необходимыми макро- и микроэлементами в адекватной молекулярной форме. Второй поток представляет собой обмен энергией как тепловой, так и в форме переноса энергетических эквивалентов. Наконец, третий поток – это обмен информационными молекулами, то есть такими соединениями, которые могут отправлять регуляторные функции. Молекулярные взаимодействия – это, по сути дела, тот язык, на котором общаются микробиота и хозяин. Когда характеристики потоков имеют значение, адекватные потребностям системы, реализуется такое ее состояние, при котором собственная микробиота макроорганизма в принципе обеспечивает хозяина, а он ее, в свою очередь, энергией, микро- и макроэлементами, коферментами. Более того, находясь в таком оптимальном состоянии, микробиота способна обеспечить защиту от условно-патогенной и патогенной микрофлоры, как бы ни был велик потенциал ее вирулентности. Однако и этим возможности собственной микробиоты в части обеспечения резистентности хозяина не ограничиваются. Огромное значение для макроорганизма имеет микрофлора как универсальный абсорбер-детоксикатор, который способен защищать хозяина, метаболизируя различные ксенобиотики, лекарственные средства, токсические химикаты, фоновые экотоксиканты. А какие эффекты системные? Это энергообеспечение эпителия и организма. Это поддержание ионного гомеостаза организма. Далее, регулировка перистальтики кишечника, участие в регуляции дифференцировки и регенерации тканей, в первую очередь эпителия. Поставки субстрата глюконеогенеза. Образование и участие в обмене сигнальными молекулами, в том числе нейротрансмиттеров. Стимуляция иммунной системы. Поставка субстратов липогенеза. Поддержание физико-химического гомеостаза при эпителиальной зоне. Абсорбция и метаболическая детоксикация токсических химикатов, фоновых экотоксикантов. Детоксикация и выведение эндогенных токсинов, низкомолекулярных и мутагенов. Стимуляция местного иммунитета. Образование нормальных иммуноглобулинов. Обеспечение цитопротекции и колонизационной резистентности. Повышение резистентности эпителиальных клеток к мутагенам, канцерогенам. Ингибирование роста патогенов. Ингибирование адгезии патогенов к эпителию. Перехват вирусов. Участие в противоопухолевом надзоре. Синтез и поставка организму витаминов В12, пантотеновой кислоты и прочее. Итак, система-хозяин микрофлора может пребывать в разных состояниях, которые могут быть обозначены следующим образом. Состояние симбиоза, состояние взаимной агрессии и промежуточное состояние между первым и вторым, когда значительная часть молекулярных потоков не работает и подсистемы хозяин и микрофлора функционируют сравнительно автономно друг от друга. Один из интереснейших парадоксов эндоэкологической системы состоит в том, что одни и те же структуры, механизмы, популяции и прочие способны играть в зависимости от ситуации и физиологическую, и патофизиологическую роль. Вот смотрите, физиологический эффект – это трофические и энергетические функции, включая чисто тепловые. Патофизиологический эффект – дистрофия, нарушение энергообеспечения эпителия и организма в целом. Если в норме микрофлора участвует в регуляции перистальтики кишечника, то при патологии наблюдается нарушение моторной активности. В норме микрофлора участвует в регуляции дифференцировки и регенерации тканей, в первую очередь эпителиальных. При патологии, наоборот, наблюдается индукция дисдифференцировки и канцерогенез. В норме детоксикация и выведение эндо- и экзогенных ядовитых соединений, разрушение мутагенов, активация лекарственных соединений, при патологии наоборот, интоксикация, активация проканцерогенов, промутагенов, иных токсикантов. В норме поддержание ионного гомеостаза организма. При патологии наоборот, нарушение ионного баланса, деполяризация мембран, увеличение проницаемости и гематотканевых барьеров. В норме образование и поставка сигнальных молекул, в том числе нейротрансмиттеров, в частности, гамма-аминомасляной кислоты, о чем писал Алексей. При патологии гиперторможение. Физиологический эффект. Стимуляция иммунной системы. Патофизиологический эффект. Гиперстимуляция развития аутоиммунных реакций и иммуносупрессия. В норме стимуляция местного иммунитета и образование и секреция нормальных иммуноглобулинов. При патологии подавление местного иммунитета, потеря белков за счет поступления в воспалительный очаг острофазных белков. В норме обеспечение цитопротекции и колонизационной резистентности. При патологии стимуляция гиперколонизации, бактериальной транслокации, бактериемия, сепсис, развитие тканевых повреждений. Токсические метаболиты кислорода. В норме ингибирование роста патогенов. При патологии стимуляция. А физиологическая реакция – это ингибирование адгезии патогенов к эпителию. При патологии, наоборот, адгезия патогенных бактерий. В норме перехват вирусов. При патологии эндотоксемия и синдром токсического шока, а также сепсис. Физиологическая реакция – поддержание физико-химических параметров гомеостаза при эпителиальной зоне, при патологии развития осложнений при раневой инфекции. В норме поставка субстратов глюконеогенеза, при патологии развития печеночной комы. Физиологическая реакция – поставка субстратов липогенеза. При патологии – гепатоэнцефалический синдром и наркотические эффекты. Также в норме микрофлора участвует в противоопухолевом надзоре. При патологии – нарушение системы противоопухолевого надзора. Физиологическая реакция – это стимуляция фагоцитоза эпителием профессиональными фагоцитами. При патологии наблюдается персистенция инфекционных агентов. Ну и также синтез и поставка организму витаминов В12, пантотеновой кислоты в норме, а при патологии – гиповитаминоз. Изучался вопрос о том, каким образом некоторые химические агенты, токсические вещества, лекарственные средства, помимо прямого воздействия на тканевые мишени организма, способны инициировать конфликт хозяина с частью его микрофлоры. Показано, что при длительном воздействии на человека и животных факторов низкой интенсивности, вызывающих дисбиотические сдвиги определенного типа, в конечном итоге возникает нарушение регуляции иммунитета, развиваются аллергические и аутоиммунные болезни, например, неспецифические заболевания легких, хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма и другие, функциональные и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. В целом развивается мультисистемное поражение организма, затрагивающее респираторный и желудочно-кишечный тракты, центральную и периферическую нервную системы, иммунную систему, состояние которое мы здесь обозначим как синдром низких доз. Можно сказать, что пациенты в таких состояниях не больны и не здоровы. Самое главное, что эти состояния чреваты переходом к тяжелым осложнениям. Какое же питание нужно для того, чтобы развивалась нормальная микрофлора? Ну, базовые компоненты – картофель, капуста, морковь, ржаной хлеб, молоко и кисломолочные продукты, свинина и говядина, отечественные, конечно, являясь традиционными компонентами национальной кухни, генетически вполне адекватны особенностям иммунной системы организма среднего россиянина. Совершенно иначе обстоит дело с широко рекламируемыми сейчас американизированными диетами типа «Макдональдс», содержащими рекомбинантные картофель, сою, несбалансированные наборы липидов, соли, жирных кислот и прочее, а также системы питания типа «Гербалайф». Они не соответствуют иммунному статусу и видам собственной микрофлоры и способны поэтому инициировать конфликты в системе «хозяин микрофлора» с непредсказуемыми последствиями. Чтобы обеспечить организму человека надежную всестороннюю защиту, следует позаботиться о поддержании или восстановлении равновесия в системе «хозяин микрофлора». Рассмотрим теперь, как отражается стресс на метаболизме эпителиальных клеток толстой кишки. Основным субстратом, окисляющимся в цикле трикарбоновых кислот, цикл Крепса, на котором базируется энергетика эпителия толстой кишки, является экзогенная жирная кислота N-бутират и в меньшей степени другие летучие жирные кислоты. Следует отметить, что обеспечение дыхания эпителия толстой кишки анионами летучих жирных кислот является, по-видимому, общим феноменом для многих видов животных и птиц. Известно также, что при неспецифическом язвенном колите происходит переключение метаболизма колоноцитов дистального отдела толстой кишки с утилизацией N-бутирата и других анионов летучих жирных кислот на использование глюкозы и глутамата. Это согласуется с метаболическими изменениями при стрессе. Происходит блокировка цикла трикарбоновых кислот и усиление анаэробного гликолиза с пентозным шунтом. Причина этого переключения в настоящее время неизвестна. Возможно, метаболический блок потребления масляной кислоты связан с нарушением системы кофермента А или его предшественника – пантотеновой кислоты. Показано, например, что содержание поросят на диете без включения пантотеновой кислоты приводит у них к некрозу слизистой оболочки кишечника и развитию язвенного колита. Важно отметить, что синтез коэнзима А происходит в надпочечниках и находится под контролем АКТГ. При стрессе его уровень снижается еще активнее. Это обстоятельство может сыграть решающую роль в блокировке пути Эмдена-Мейергофа-Крепса в колоноцитах. В качестве компенсаторной реакции происходит активация анаэробного гликолиза. Установлено, в частности, усиление ферментного обеспечения этого пути с нарастанием уровня лактат-дегидрогеназа в крови. Необходимо подчеркнуть, однако, что активация анаэробного гликолиза все-таки не позволяет достичь полной компенсации энергетического дефицита, возникающего вследствие блокировки утилизации летучих жирных кислот в цикле Крепса. В результате на фоне наблюдающейся метаболической перестройки развивается гипоксия слизистой оболочки. Возникшие метаболические изменения влияют также и на состояние бактериального циноза в просвете толстой кишки. Дело в том, что продуцентами летучих жирных кислот являются бактерии, получающие пищевые субстраты в форме муцинов из эпителия толстой кишки. Таким образом, существует теснейшая метаболическая взаимосвязь между бактериями и эпителиальными клетками, имеющая по существу симбионтный характер. Факт утилизации колоноцитами летучих жирных кислот выдвигает на первый план виды бактерий, которые до настоящего времени находились вне поля зрения исследователей, занимающихся вопросами дисбактериоза при заболеваниях толстой кишки. Здесь в первую очередь следует упомянуть некоторые виды кластридий и пропионовых бактерий. Рассмотрим теперь, как скажется на продуцентах летучих жирных кислот и на бактериальном цинозе вообще прекращение всасывания и утилизации летучих жирных кислот, обусловленные стрессом. Прекращение всасывания летучих жирных кислот приводит к накоплению этих соединений в просвете толстой кишки. Это является главной причиной наступающего дисбактериоза – подавления симбионтных видов благодаря ингибированию метаболизма. Известно, что летучие жирные кислоты, в частности масляная кислота, являются сильными ингибиторами колиформных бактерий. Некоторые представители этих популяций – Escherichia coli, бактероиды – продуценты гамма-аминомасляной кислоты. В то же время хорошо известно, что ГАМК – важный антистрессорный агент, принцип действия которого заключается в шунтировании заблокированного вследствие стресса цикла Крепса. Продуцируемая бактериями гамма-аминомасляная кислота составляет значительную долю этого медиатора в кровяном русле. Поэтому ингибирование метаболизма продуцентами ГАМК, обусловленное накоплением летучих жирных кислот в просвете толстой кишки, усугубляет состояние стресса, вызванное первоначально другими факторами. Возникает порочный круг. Следовательно, энергодефицит эпителия толстой кишки, возникающий вследствие стресса, закрепляется нарушением энергетической базы дыхания. Подведем теперь итоги и рассмотрим, с какими последствиями связана изложенная выше цепь событий. Стресс, выброс вагоинсулярных медиаторов, нарушение кровоснабжения слизистой оболочки, метаболическое переключение в эпителии толстой кишки, дисбактериоз. Главное следствие – развивающийся энергодефицит эпителиальных клеток, приводящий к накоплению в них молочной кислоты, ослаблению глюконеогенеза и, следовательно, ухудшению синтеза полисахаридов и слизи. Последнее обстоятельство, с одной стороны, порождает снижение резистентности слизистой оболочки, а с другой приводит к нарушению пищевого обеспечения облигатной микрофлоры. Таким образом, процесс, начинающийся в форме развития стресс-синдрома, который имеет патологический характер из-за относительной слабости симпатоадреналовой системы и преобладания парасимпатических реакций, приводит к длительной дисфункции в метаболизме эпителиальных клеток, усугубляющейся дисбактериозом. Вследствие этого развиваются гипоксия колоноцитов, ускоренное их слущивание, наконец, массивный некроз, сопровождающийся появлением в кровяном русле аутоантигенов. Начинается эффекторная аутоиммунная фаза. Предрасполагающим иммунологическим фактором в развитии неспецифического язвенного колита, по-видимому, являются скрытые генетические нарушения регуляции и функционирования гистогематического барьера системы колоноцитов. Колоноциты являются забарьерной тканью. До развития неспецифического язвенного колита система гистогематического барьера колоноцитов компенсирована. Стрессорные воздействия, приводящие к дисбалансу иммунокомпетентных клеток, могут переводить эти скрытые нарушения барьера в явные. Однако наиболее значимым событием в развитии местной иммунологической катастрофы, наверное, следует считать некроз клеток эпителия, приводящий к массивному поступлению аутоантигенов в циркуляторное русло и срыву толерантности. В результате одним из основных факторов, определяющих развитие аутоиммунной фазы неспецифического язвенного колита, оказывается экспонирование на мембранах клеток ретикулоэндотелиальной системы высокоиммуногенных антигенов, принадлежащих распавшимся колоноцитам. Другим ведущим фактором аутоиммунной стадии является снижение количества клеток супрессорного ряда. Таким образом, процесс, начинающийся развитием стресс-синдрома и имеющий патологический характер, из-за относительной слабости симпатоадреналовой системы приводит к долговременной дисфункции метаболизма колоноцитов, усугубляющейся дисбактериозом. Итогом этого процесса является гипоксия эпителиальных клеток, слизистой оболочки, приводящая к нарушениям иммунологических равновесий и в конечном итоге к аутоагрессии иммунной системы по отношению к эпителию толстой кишки. Следовательно, стрессорная, метаболическая и бактериальная фазы процесса являются механизмом запуска патологического процесса, а иммунологическая фаза – исполнительное звено этого механизма. Рассмотрим теперь другие варианты событий. Один из таких механизмов – нерациональная антибиотикотерапия, приводящая к гибели микробных популяций, продуцентов летучих жирных кислот. В этом случае запуск патологического процесса может произойти без нарушений в механизме нейрогуморальной регуляции и метаболизма. Еще один вариант развития может быть связан с дисфункцией утилизации энбутирата. Уже упоминались экспериментальные данные о заболевании толстой кишки у свиней, индуцированном дефицитом предшественника коэнзима А – пантотеновой кислоты. КоферментА, в свою очередь, необходим для включения в цикл Крепса энбутирата. В этом варианте не участвует блок нарушений нейрогуморальной регуляции. Для полной же реабилитации необходимо использование препаратов, обеспечивающих нормализацию метаболизма колоноцитов. Это прежде всего означает, что следует восстановить популяцию продуцентов летучих жирных кислот или непосредственно обеспечить колоноциты летучими жирными кислотами. Вторая группа лечебных мероприятий должна быть связана с устранением последствий стресса и установлением равновесия между симпатоадреналовой и вагоинсулярной реактивностью. Для нормализации уровня ГАМК следует восстановить популяцию Эшерихии коли. Для восстановления цикла трикарбоновых кислот необходима пантотеновая кислота, предшественник коэнзима А. Теперь рассмотрим трофические регуляторные связи кишечной микрофлоры и макроорганизма. Необходимо обеспечение равновесных метаболических взаимоотношений между макроорганизмом и микроцинозом, под которым подразумеваются сбалансированные потоки пищевых и регуляторных молекул, как моно, так и полимерных, обеспечивающих пребывание обеих подсистем макроорганизма и микроциноза в определенных гомеостатических состояниях. Этот обмен позволяет осуществить авторегуляцию обеих подсистем симбиотической эндосистемы. Важно подчеркнуть, что при таком подходе в рамках эндосимбиотической системы выделяются две относительно автономные подсистемы – макроорганизма и микроциноза, взаимодействующие на нескольких уровнях. На одном уровне выделяются подсистемы эпителиальных клеток слизистой оболочки толстой кишки с одной стороны и сахаролитических анаэробных бактерий с другой. На втором уровне ткани сосудистого и нервного аппарата толстой кишки взаимодействуют с сахаролитическими и факультативными анаэробами. Необходимо, чтобы в просвете кишки поддерживался достаточно низкий pH, что осуществляется главным образом популяцией бифидобактерий, которые, сбраживая сахара, продуцируют молочную кислоту. Последняя имеет pH около 2, что создает условия для возникновения достаточно низкого pH в просвете толстой кишки. Очевидно, что факторы, поражающие бифидофлору, будут способствовать повышению pH химуса толстой кишки и снижению активности сахаролитических анаэробов. Трофические взаимоотношения сахаролитических анаэробов и эпителия толстой кишки. Суть трофических связей между сахаролитическими анаэробами и эпителием толстой кишки состоит в равновесном обмене пищевыми субстратами. Анаэробы, представленные непатогенными сахаролитическими видами, а также факультативными анаэробами, например, Bacillus fragilis, поставляют эпителию толстой кишки летучие жирные кислоты – уксусную, пропионовую, масляную, а также изомасляную и валерьяновые кислоты. Метаболизм колоноцитов характеризуется сочетанием активного гликолитического пути и цикла Крепса. Специфическая особенность биохимических процессов в эпителиальных клетках толстой кишки – состоит в том, что их основными дыхательными субстратами являются летучие жирные кислоты бактериального происхождения. Другая важная особенность эпителиальных клеток – наличие у них двух источников лактата. Анион молочной кислоты имеет как эндогенное, гликолитическое, так и бактериальное происхождение. Таким образом, микрофлора создает для эпителия как энергетическую, так и сырьевую базу для синтетической деятельности. На этой основе строится метаболическая активность эпителиальных, в частности бакаловидных клеток, синтезирующих муцин, являющийся одним из компонентов слизи. Муцин выделяется в просвет кишечника. Он представляет собой гликопротеины, к полипептидному остову которых прикреплены полисахаридные фрагменты. Последние, в свою очередь, являются пищевым источником для сахаролитических анаэробов, которые, как известно, располагают внеклеточным ферментативным аппаратом, обеспечивающим гидролиз гликозидных связей. Образующиеся при этом процессе моносахариды транспортируются в цитоплазму бактерий, подвергаются ферментации до летучих жирных кислот. Следовательно, происходит циркуляция углерода от сахаролитических анаэробов к эпителию и обратно в рамках трофического цикла. Микрофлора осуществляет восстановительный этап этого цикла, а эпителий – окислительный. Углеродный цикл не имеет замкнутого характера. Часть углерода сгорает до СО2 и освобождает воду. Превращение претерпевает не весь углерод, поступивший в эпителий в форме летучих жирных кислот. Часть его возвращается в просвет кишки в виде бикарбонат ионов. Окислительное элиминирование углерода из кишечной циркуляции компенсируется поступлением из верхних отделов кишечника субстратов, в частности полисахаридов различных пищевых волокон. Рассмотренное выше углеродное равновесие может испытывать возмущение, входами которых может быть как эпителий толстой кишки, так и микрофлора. Очевидно, что вызвать такие возмущения могут факторы, непосредственно или косвенно действующие на сахаролитические анаэробы. Например, метаболическая активность последних зависит от окислительно-восстановительного потенциала среды. Выраженное понижение его приводит к ингибированию метаболизма анаэробов. Следует учитывать в этой связи, что одним из основных продуктов ферментации моносахаридов сахаролитическими анаэробами является водород. Так как кислород, содержащие продукты, летучие жирные кислоты, всасываются эпителием, деятельность сахаролитических анаэробов должна приводить к снижению внутрипросветного редокс-потенциала. Отсюда следует, что для нормального функционирования сахаролитических анаэробов необходимо присутствие факторов, эффективно связывающих выделяющийся водород. Роль такого фактора в норме выполняют метаногенные бактерии, фиксирующие водород и продуцирующие метан по схеме. 4 молекулы водорода плюс 1 молекула СО2, получается 1 молекула метана и 2 молекулы воды. Следовательно, метаболическая активность сахаролитических анаэробов связана с деятельностью метаногенных бактерий. Поэтому возмущения, поражающие популяции метаногенных бактерий, также могут воздействовать и на основную группу сахаролитических анаэробов. Вторым субстратом синтеза метана является углекислый газ. Источником его служит бикарбонат ион, поступающий в просвет толстой кишки из колонноцитов. Необходимо еще раз подчеркнуть, что сахаролитические анаэробы толстой кишки поставляют ее эпителию пищевые энергетические субстраты, то есть основу метаболических процессов. Поэтому популяции анаэробов, продуцирующих в толстой кишке летучие жирные кислоты, следует рассматривать как базовые, непосредственно обеспечивающие нормальное функционирование эпителия. Отсюда следует, что функциональные нарушения деятельности толстой кишки часто могут быть связаны с воздействием именно на эту группу бактерий. Другим входом для возмущения трофического равновесия между эпителием и сахаролитическими анаэробами является группа воздействий на эпителий. Видимо, в качестве наиболее общего возмущения такого рода следует рассматривать стресс. Особенность метаболической организации эпителиальных клеток состоит в том, что при стрессе происходит переключение метаболизма с цикла Крепса и глюконеогенеза на анаэробный вариант гликолиза – активацию гексозо-монофосфатного шунта. Совершенно очевидно, что переключение приводит к выраженному изменению трофической базы колонноцитов. Последние перестают потреблять летучие жирные кислоты и начинают использовать для своего дыхания эндогенный метаболит – глюкозу. Происходит автономизация эпителиальной подсистемы от микроциноза. Развивается гипоксическое состояние колоноцитов, что приводит к снижению уровня продукции и ухудшению качества слизи. Следовательно, сужается пищевая база сахаролитических анаэробов. Блокировка цикла Крепса частично или полностью приводит к уменьшению продукции бикарбоната ионов. Это, в свою очередь, разрушает нормальный процесс фиксации водорода метаногенными бактериями. Наконец, активизация гексоза монофосфатного шунта у колоноцитов приводит к тому, что они становятся продуцентами токсических метаболитов кислорода, таких как супероксид ион, синглетный кислород, перекись водорода. Таким образом, эпителий не только автономизирует свой метаболизм, но и способствует устранению анаэробной микрофлоры. Совершенно очевидно, что поступление в гликокаликс токсических форм кислорода приводит частично к гибели, частично к переходу в споровое состояние, частично к изменению места обитания анаэробных сахаролитических резидентных видов. Следовательно, стресс порождает такой вариант дисбактериоза, при котором страдают в первую очередь строгие анаэробы. Соответственно, эпителий слизистой оболочки толстой кишки почти полностью лишается экзогенного источника метаболизма летучих жирных кислот. Взаимная изоляция эпителиальной и бактериальной подсистем усугубляется. Происходит полное нарушение нормальных трофических связей. Таков первый этап дисбактериоза, индуцируемого стрессом. Совершенно очевидно, что источники и пусковые механизмы стресса могут быть различными. Нейротрансмиттеры бактериального происхождения и их роль в физиологической деятельности толстой кишки. Наше рассмотрение будет неполным, если мы ограничимся лишь трофическими взаимодействиями между макроорганизмом и микроцинозом толстой кишки. Некоторые метаболиты бактериального происхождения могут играть роль нейротрансмиттеров в системе регуляции физиологической деятельности толстой кишки, в первую очередь ее моторно-эвакуаторной деятельности и регуляции мышечного тонуса. В роли таких нейротрансмиттеров выступает гамма-аминомасляная кислота, ГАМК, и глутамат. Синтезируемые различными бактериальными видами ГАМК и глутамат всасываются тканями толстой кишки, достигают ауэрбаховского сплетения и через него осуществляют воздействие на моторно-эвакуаторную деятельность кишки. При этом ГАМК ответственна за реакции торможения и снижение перистальтической активности толстой кишки, а глутамат, напротив, за увеличение моторной активности и мышечный гипертонус. Отсюда следует, что обеспечение нормальной моторной функции кишки достигается при некотором оптимальном соотношении ГАМК-глутамат. Для различных состояний кишечника этот оптимум может иметь различные значения. Мы полагаем также, что концентрация ГАМК в значительной мере определяет порог болевой чувствительности толстой кишки. Представляет интерес также возможность попадания ГАМК в общий кровоток. Проникая в определенных ситуациях через гематоэнцефалический барьер, ГАМК регулирует тормозные реакции в центральной нервной системе. Как известно, ГАМК является важнейшим антистрессовым агентом, следовательно, можно предположить существование механизма подавления стресса в виде стимулирования организмом выработки ГАМК, соответствующей бактериальной популяции, увеличения всасывания этого метаболита в кровоток, увеличения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Необходимо также отметить, что ГАМК бактериального происхождения может регулировать метаболическую активность колоноцитов благодаря ГАМКэргическому шунтированию цикла Крепса, блокированного вследствие развития стресс-синдрома и рассмотренного выше переключения метаболических путей. За продукцию ГАМК и глутамата ответственны уже не сахаролитические анаэробные популяции, а иные бактериальные виды. Хорошо известно, что глутамат и ГАМК продуцируют очень широкий круг бактерий, как факультативных, так и строго анаэробных типа Bacillus fragilis. Таким образом, эндоэкологические взаимоотношения включают в себя связи не только трофические, но также и нейрорегуляторные. Показано, что микрофлора толстой кишки, это относится в первую очередь к Escherichia coli и Bacillus fragilis, обладает способностью декарбоксилировать глутамат с образованием ГАМК. В настоящее время неизвестно, какие именно бактериальные виды продуцируют ГАМК и глутамат непосредственно в толстой кишке. Однако показано, что рецепторы этих метаболитов, хотя функции их пока не выяснены, присутствуют в ауэрбаховском сплетении. Известно также, что эпителиальные клетки толстой кишки обладают способностью утилизировать глутамат. При этом значение этого процесса увеличивается при патологических состояниях. Доказано существование гамкоргических тормозных нейронов ЦНС, но пока не установлено, может ли гамк периферического происхождения проникать в мозг через гематоэнцефалический барьер. В этих работах принимали участие клинический отдел и лаборатория дисбактериоза, лаборатория молекулярной микроэкологии, лаборатория механизмов реакций, лаборатория физико-химических методов исследований, лаборатория технологии, а также Московский НИИ имени Габричевского и Институт элемента органических соединений Российской академии наук. Работы консультировались академиком Российской академии медицинских наук, доктором биологических наук и доктором медицинских наук Домарадским. А вот кто такой Валерий Самойленко, на которого ссылается Алексей в своих комментариях, загадка.